Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача «Поверх барьеров» ведет программу Игорь Померанцев. Впервые в эфире 1 ноября 1996 года.
«Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. У этого выпуска «Поверх барьеров» сильный мемуарно-архивный крен. Во второй части, минут через 25, вы сможете услышать передачу из цикла «Радиомузей свободы». Мы познакомим вас с интервью, записанным в нашей нью-йоркской студии в 1962 году. Вот как звучал тогда голос 78-летней Александры Львовны Толстой, дочери классика.
«Я не могу не думать о последних днях моего отца. Последние его слова были «Истина». Я люблю много. Он не договорил. Затем, обращаясь к моей сестре и ко мне, он сказал: «Что вы смотрите на одного льва? На свете есть много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите на одного льва».
Эту запись 62 года, повторяю, вы сможете услышать во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с воспоминаний 95-летнего мемуариста. Но прежде двухминутные рекламные объявления.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархических, как говорится, выражаясь по средневековому, боярских, а в нынешнем олигархических, как говорится, властей. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире «Поверх барьеров». Летом 96 года в Москве умер драматург Иосиф Прут. Ему было 95 лет. Незадолго до его смерти с ним встретилась радиожурналистка Маша Ряховская. Прут рассказал ей много любопытных историй. Но лично мне кажется, что самое замечательное в этих историях, записанных на пленку, работа памяти, 95-летней памяти, способность человека преклонного возраста внятно говорить, живо вспоминать, волноваться. Послушаем эту запись.
Мне много нужно было рассказать. И поскольку мне нужно было много рассказать, мне нужно было много лет жить. Я начал рассказывать 75 лет тому назад. Мой первый фильм, который был поставлен по моему сценарию, назывался «2 мая». Это о том, как 1 мая встречались при белых, встречался в Ростове, и 1 мая встречался при красных. Это было во время гражданской войны еще. Но так как у меня было уже прошлое к 20 годам, поскольку я 18 с половиной лет лечился и учился в Швейцарии, и жил там, то мне было что рассказать.
В 1900 году, вскоре после рождения сына, отец и мать Иосифа направились в Швейцарию лечиться от туберкулеза. Отец не доехал до места назначения и был похоронен в Германии. Ему было всего 24 года. Свою мать Иосиф Леонидович пережил на 70 лет. Все думали, что зараженный туберкулезом маленький Иосиф умрет. Но он выжил. Его поместили в туберкулезную лечебницу в городе Лизе. Способ лечения, практиковавшийся там, был в то время единственным, дававшим результаты. Дюжие молодцы кидали ребенка в сугроб, а потом на массажный стол, где колотили его и растирали до покраснения. Температура подскакивала до 39, а это как раз тот предел, когда туберкулезная бацилла погибает. Детей поили свежей кровью с молоком и заставляли заниматься конным спортом и физическими упражнениями.
Отец умер в дороге. Его пришлось похоронить в Германии. Местная община потребовала, чтобы заплатить за место за 100 лет. Значит, до 2001 года могила должна существовать. С могилой отца я встретился во время войны. Это было в лесу. Я посмотрел по карте, где мы находимся, и побледнел. Потому что лес был рядом с Херберсдорфом, там, где похоронен отец. Ты себе представляешь лицо сторожа кладбища, когда он увидел, что пришли советские воины. Что вы хотите? Я говорю, Грабенбюхер, книги могильные. За какой год? Я говорю, за 1901. Он принес. Какой месяц? Май. Какой день? 30-го. Он открыл одна запись. Леонид Фрут. Я говорю, вот Грабен, где могила? Мы пришли на могилу. Идеально. Цветочки, все. Я говорю, и гратулирую, я благодарю вас. Я, конечно, спустил слезу. Он говорит, не надо благодарить, потому что за это уплачено. Но Глеб Жарков, который был менее деликатен, чем я, сказал ему, отец, пока вы говорили с нашим начальником, а наш начальник, он нам отец. Я посчитал цветочки. Кончится война, я приеду проведать. Если хоть одного не будет, и тебя не будет. Он говорит, можете быть совершенно спокойны. Все будет в порядке, потому что уплачено. Да, но предупреждаю вас, он сказал мне, после 2001 года вы должны снова приехать и платить дальше. Я говорю, можете быть уверены, что я приеду.
После лечения в Лизе 8-летний Иосиф поступил учиться в швейцарскую школу.
Туда пришел учиться лорд Донегаль, первый лорд Британской империи. Когда он мне представился, он назвал все свои титулы, я решил, что он меня разыгрывает, но его мама, которая была тут же, дама в шляпе с красивым страусом, сказала, нет, он вам говорит совершенно чью правду. Он будущий пер Англии. И мне оставили этого пера Англии, значит, на воспитание. У нас был порядок старший, заботились о младших. Так как я был на 5 лет старше его, то я о нем заботился. Водил его на душ, обучал бегу перед завтраком. На третий день он говорит, слушайте, отец, это дурацкая школа. Мама мне оставила на шоколад 1000 фунтов стерлингов. Я попросил деньги, мне сказали, что у нас деньги не дают, у нас деньги зарабатывают в школе. Как же мы можем зарабатывать? Я говорю, ну, например, можно чистить двор. Он говорит, о, вот вам уже и заработок, отец. Мы напишем в Illustrated London News о том, что лорд Донегаль чистит метлой пол. Они приедут и заплатят нам деньги. Я говорю, нет. За это деньги мы не будем брать. А может быть, есть какая-нибудь работа почище? Я говорю, можно пилить вот дрова. Говорит, а сколько платят за кубометр дров распилить и расколоть? 5 франков. И сколько на это можно купить плиток шоколада? Я говорю, примерно 15. Он говорит, стоит.
А какой это примерно был год?
1915. Ну и встретились мы с ним много-много лет спустя в той же школе. Меня пригласили на 50-летие школы. Я стою с директором школы господином Гутей. И подходит человек лет 40 и говорит, здравствуйте, отец. Я решил, что это сын Готье. Он мне говорит, это к тебе обращается. И это был Донни. Он подарил мне монету, которую королева Елизавета выпустила в память о Черчилле. На одной стороне был портрет Черчилля, на другой стороне ее портрет. Донни получил эту монету одним из первых из рук королевы. И она должна была находиться у старшего в роду. Так как он считал меня своим отцом, то он мне эту монету дал и сказал, когда придет страшная весть о том, что вы ушли навсегда, монета должна вернуться ко мне. Но получилось так, что он умер раньше меня. Так что монета у меня лежит.
Иосифа Прута был замечательной личностью. Он занимался коммерцией и настолько успешно, что сделался довольно богатым. Про него ходили разные истории, в том числе и такая. Сидят однажды за столом дед Иосифа, некий генерал и еще какие-то люди. Может быть, они играли в карты. Генерал уронил медную копейку и, будучи не самым большим мотом на этом свете, полез за ним под стол. Дед Прута зажег 100-рублевую банкноту и светил ему. На завтра об этом говорил весь город. Но никто не знал о том, что дед Прута зажал большим пальцем номер и серию купюры, а на завтра пришел в банк и получил новую.
Он продавал хлеб, зерно. Он был могучий старик. А мой прапрадед, великий Сулейман, был помощником у князя Борятинского во время Кавказской войны. Мы сами выходцы из аула Даркох, в котором жили горские евреи. Меня привозили каждые 2 года в Россию, в Швейцарии, проверить, годится ли мне воздух родины. Могу ли я вернуться домой? Я с дедом поехал по делам. Была казачья станица. Станица Верная называлась. Он приехал для того, чтобы посмотреть, можно ли иметь дело с хлеборобами этого района. С нами был наш кучер Семен, глухонемой. Но они с дедом великолепно понимали друг друга. Наняли лошадь, пролетку. Мы едем по деревням, и мне захотелось пить. Я говорю, дедушка, мне хочется пить. Мы остановились у домика. Он вызвал, кто есть. Вышла хозяйка, сказала, внук пить хочет. Она спустилась в погреб и принесла большую крынку молока. Я пил-пил, дед пил-пил, Семен пил-пил, половина осталась. Он говорит, ну ты заказывал, ты и плати. Я говорю, сколько я вам должен? Она сказала, копейку. Я достал из кошелька медную копейку и подал ей. Дед ткнул Семена в спину и сказал, мот. Я говорю, ты что, с ума сошел? Копейку. Он говорит, дурак. За копейку надо было еще буханку хлеба спросить. Один раз мы поехали в Москву на детский бал. Он дружил с Федором Ивановичем Шаляпиным. Ну, дед сидел, пил чай со супругой Федора Ивановича. А Федор Иванович руководил детьми, гостями. К нему подошла маленькая девочка лет 5. И что-то ему сказала. Он посмотрел, он сказал, Осип, иди сюда. Я подошел, он сказал, ты знаешь расположение квартиры, отведи ребенка пописать. Я отвел девочку, значит, она все сделала. Я привел эту 5-летнюю красотку. Это была Наталья Петровна Кончаловская. Через много лет, когда ей было 80, на вечере я, конечно, это рассказал в ЦДРИ. В президиуме сидел Сергей Михалков, ее муж, сказал, ну, после этого я ее тоже часто водил. На том же вечере я познакомился еще с одной девочкой, с которой я всю жизнь был на «вы», я не мог сказать ей «ты». Она была богиней. Вдруг отворилась дверь, и вошло чудо. 6-летняя красотка, блондинка с локонами, с розовым бантом, вся в кружевах. Оказалась Любовь Петровна Орлова. Когда ей исполнилось 70, я ей преподнес подарок. Она говорит, что это такое? Я говорю, это начало сценария, Любовь, который я готовлю для вас. Это титульный лист. А что там написано? Екатерина Алексеевна, вторая, императрица всероссийская, исполняет Любовь Орлова. Григорий Орлов, ее любовник, исполняет народный артист Советского Союза Григорий Александров. Будущий сценарий я назвал «Любовь Орлова».
А это была ваша первая любовь, да? Это 6-летняя девочка. Уже не первая?
Нет.
Тогда расскажите мне, пожалуйста, о вашей первой любви.
Из Москвы мы поехали в Саратов. У деда там был друг Евстигнеев. Они с ним делали дела хлебные. И он сказал, хорошо, что вы приехали сегодня. Сегодня в 12 часов в соборе будет петь девочка в хоре. Удивительно поет, послушайте ее. Пришли в собор, я больше смотрел на солдата, который стоял с клюкой, инвалида. Передо мной стояли 2 монашки. Вдруг в хор ворвался голос. Это было что-то необыкновенное. И монашки сказали, ангел небесный. Когда служба кончилась, Евстигнеев говорит деду, ну пойдем познакомлю твоего внука с этой певицей. Дашь ей полтинник на конфеты. Я, значит, пришел, стояла девочка в ситцевом платье, сиротинушка. Матери у нее не было, а отцом оказался тот хромой солдат, который приходил. Но он ее не брал из приюта, потому что у него не было средств на то, чтобы ее содержать. Ева подала мне руку. «Как тебя зовут?» Она сказала, «Лида». Мы встретились через 17 лет. Это была Лидия Андреевна Русланова. Это была моя самая большая подруга, с которой я дружил до последнего часа ее жизни.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания московского драматурга Иосифа Прута, умершего летом 96 года на 96-м году жизни.
Иосиф Леонидович, а вообще вот к чему больше всего вы вот в жизни привязаны?
К своей родине.
А чего вот из земных благ вы больше всего любите? Вы поесть любите, женщин
нет,
или
нет,
природу?
Я... Равнодушно? Швейцария и школа меня отучила от многоедения. Я стараюсь, то есть не стараюсь, а я ем очень немного, поэтому я сохранился и не приобрел живота и всех болезней, которые бывают от сильной еды, которую я мог бы себе позволить. Благодаря моим тогдашним доходам.
Ваше первое впечатление от России уже революционный?
Приехал в Ростов-на-Дону.
Вам было 19 лет, да, когда вы приехали?
Нет, еще не было 19.
Еще не было, да? Вы тогда сразу поступили в конармию?
Не сразу, а через некоторое время, когда я разобрался. Потому что мне дед сказал, когда в нашей семье человеку 19 лет скоро, он не должен сидеть дома, если идет война. Выбирай, или красных, или белых. Если придут красные, мы нищие. Если придут белые, мы мертвые. Но поезжай в Таганрог. Там есть полковник Дирин, у меня друг. Он тебе даст правильный совет. И представьте себе, что полковник белой армии, полковник Дирин мне сказал, выбирайте красных. И так я попал к Буденным. Первая моя встреча с ним была, когда я вступал в первую конную армию. Меня привели к нему, он сказал... Чего ты хочешь? Я сказал, я хочу вступить в первую конную армию. А что ты умеешь делать? Я говорю, я хорошо говорю по-французски, по-английски и по-немецки. Семен Михайлович сказал, нахрена нам это надо? Белые говорят по-русски. Что ты еще умеешь делать? Я говорю, я очень хорошо езжу верхом. Он что-что? Я говорю, я очень хорошо езжу верхом. Он говорит, да, даже мне интересно это посмотреть. Ну-ка взлезь на эту барышню, стояла чья-то кобыла на улице. Ну, ты себе представляешь, что стало с лошадью, когда она почувствовала чужака. Она на дыбы, задом начала бить, но добрая швейцарская кавалерийская школа. Через 2 минуты она у меня шла испанским шагом. Семен Михайлович смотрел в окне и сказал, слазь, дурак, ты мне коня испортишь. Я слез. Пошел обратно в хату. На столе лежала шашка. Ну, ты как дама не знаешь разницу между шашкой и саблей. Я сказал, шашка, товарищ командующий. Он сказал, тогда иди в строй. Через 50 лет я у него обедаю. Вспоминаем этот случай. Он говорит, сказал бы сабля, я бы тебя выгнал бы вон. Сначала рядовым, затем помкомзвода, затем комзвода, потом заслужился до командира эскадрона, проделал всю кампанию, потом заболел сыпным тифом. Остался в госпитале, армия ушла, и я стал сотрудником у Сергея Мироновича Кирова. Боролся со временем, где бы я ни жил, работой. Вот поэтому появились фильмы немого порядка, когда я и журналистов по совету Юрия Олеши и Олега Леонидова стал работать в кино. Появились немые фильмы «Сказка о зеленом золоте». Это было о наших... великих лесах, о нашей тайге. Вторая картина немая, которая была сделана мною, там же на киностудии Ленфильм, назывался «Человек из тюрьмы». О начале колхозного строительства. Когда человек не понял, что колхоз – это его спасение, выступил против и попал в тюрьму. Затем жизнь и то, что он услышал от своих близких, объяснило ему, что он ошибался, и он вернулся в строй и стал человеком. Это было в 1910 году. 4 мальчика, Фред Сёрде, Фернан Трамбле страны борьбы, и я решили подняться на эту гору. Ну, на это нужно было нам, молодым мальчикам, максимум час. И вдруг подошел 5-летний брат Роней, Олег, и сказал: «Мама сказала, если вы меня с собой не возьмете, то Роней должен вернуться домой». И пришлось его взять. Прошли мы полчаса, он сказал: «Мне трудно ходить, у меня болят ножки». Трамбле, который был не очень деликатный, сказал: «Сбрось эту сволочь в пропасть, чтобы она мне мешала». Ну, уже возвращались обратно, мы пешком, все было в порядке. Прошло 70 лет. В 1980 году я живу у Фреда Серде в Швейцарии. Он мне говорит: «Слушай, ты помнишь этот поход в горы? Нас было четверо, все же живы, давай повторим его». И мы решили в воскресенье повторить. И вот 4 80-летних мужчины выходят в спортивных брюках и в бутсах за ограду. Выходим на улицу, подъезжает Роллс-Ройс, из него выходит Алик, 75-летний банкир Барбей, сказал: «Мама сказала, если вы меня с собой не возьмете, Рене должен идти домой». Трамбле не сдержался, говорит: «Ты думаешь, капиталистическая сволочь, что этот большевик будет тебя таскать на спине?» Он говорит: «Не волнуйтесь, сзади будет идти машина, а потом там выстроили ресторан, я вас всех угощаю обедом». Мы пошли все вчетвером, шли медленно, машина шла сзади, а когда мы устали, мы поехали на машине. И потом, моя дорогая, все те, с кем я жил и дружил, все умерли. В нашей школе, вот если мы поедем в Швейцарию 12 числа, то мы в начале года будем справлять 90-летие школы. Я самый старый ученик этой школы, и ни одного моего товарища, с которым я учился, нет в живых. Я последний.
Пруд боролся с самым страшным богом, Хроносом, который стоит над всеми богами. Конечно, он не победил, но он сражался с ним дольше остальных.
Московским драматургом Иосифом Прутом, умершим летом 96 года на 96 году жизни, беседовала радиожурналистка Маша Ряховская. Продолжение этого выпуска «Поверх барьеров» через 2 минуты после рекламных объявлений.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» ведет передачу Игорь Померанцев. Впервые в эфире 1 ноября 1996 года.
Продолжим этот мемуарно-архивный выпуск «Поверх барьеров». В радиомузее «Свободы» записи интервью с Александрой Львовной Толстой.
Недавно я получила страшное, но вместе с тем самое драгоценное для меня наследство. Иностранный офицер, заключенный в лагере на далеком севере, подружился с одним русским, назовем его Сергеем Ивановичем. Сергей Иванович был уже немолодой человек и с трудом выполнял свою норму на принудительных работах. Наконец он совсем обессилел, упал. Охранники старались поднять его прикладами, но он уж подняться не мог. Сергей Иванович умер. Но, умирая, он просил своего друга, иностранного офицера, исполнить его последнюю просьбу. Все его имущество состояло из одной деревянной ложки, которую он сам сделал и которую он ел в заключении. Это имущество он просил офицера передать мне, единственные оставшиеся в живых из детей Льва Толстого. Это было в 1946 году. В 1954 офицер вернулся на родину. И вот на этих днях я получил эту ложку. Я буду хранить ее как величайшую ценность. Она, эта ложка, сделанная одним из вас, заключенных, будет мне служить напоминанием о ваших страданиях, о том, что каждый из нас, русских, живущих на свободе, должен делать для освобождения нашей Родины.
Александра Львовна Толстая, голос которой только что звучал, родилась в 1884 году в России и умерла на 96-м году жизни в Америке. В молодости работала секретарем отца Льва Толстого. До отъезда из России в 29-м году занималась подготовкой издания многотомного собрания сочинений Толстого и благотворительной деятельностью. В эмиграции издала несколько книг воспоминаний и основала Толстовский фонд, который помогал беженцам из Советской России. Часто выступала по радио «Свобода». Интервью, которое сейчас прозвучит, было записано в нашей нью-йоркской студии в 1962 году. С Толстой беседует Владимир Юрасов.
Александра Львовна, для начала, если можно, расскажите коротко о своей жизни.
Очень трудно это сделать коротко. Столько испытано и столько пережито. Советский Союз я покинула в 1929 году осенью.
А какого рода деятельностью вы занимались на родине перед революцией, Александра Львовна?
Вы знаете, что я была секретарем моего отца. И в это же время я старалась тоже помочь нашей деревне. Организовывала кооперативы, больницы, школы. И продолжала это и после.
И после революции?
И после революции, да.
Александра Львовна, почему вы покинули родину?
Потому что я уже дальше не могла продолжать работать и иметь школу имени Льва Николаевича Толстого, моего отца, который был, как вы знаете, очень религиозный человек. Я оставалась там до тех пор, покуда я могла. И поверьте мне, что мне было очень и очень трудно покинуть родину.
Расскажите, пожалуйста, о вашей жизни за границей уже.
Ну что же, за границей я приехала как раз в самую депрессию. Не было возможности найти работу.
Куда вы приехали?
В Японию. И в Японии я прожила 2 года. Я там читала лекции, и я там написала свою первую книгу об отце, воспоминания. Затем после этого я приехала в Америку. И вот в Америке было очень трудно, потому что не было работы. И я скопила с громадным трудом, читая лекции и написав эту книгу, она была переведена в Америке. Я скопила $1000 и на это купила 7 акров земли, и 6 лет я занималась фармерством. У меня было 1000 кур, две коровы, и у меня была помощница, и мы вдвоем, собственно, вели эту фарму. Это было, конечно, и очень приятно, потому что я люблю землю, я люблю работу на земле, но, с другой стороны, физически это было довольно тяжело. Потом вдруг прилетела из Европы моя давнишняя знакомая, и мне говорит, что ты тут сидишь, давай работать за границей, много беженцев. Давай им помогать, давай организовывать комитет помощи беженцам. Я была рада, потому что я, с одной стороны, устала, с другой стороны, эта мысль о помощи своим же русским, она меня очень привлекла. И тогда мы решили организовывать Толстовский комитет, в который вошли тогда же такие люди, как Рахманинов, знаменитый археолог Ростовцев, Сикорский, который всем известен, и американцы. Во главе с бывшим президентом Хувером.
Александра Львовна, а какие книги вы опубликовали за границей?
Вот первая книга, как я уже вам говорила, это было «Воспоминания об отце». А затем я написала воспоминания о том, как я работала в Советском Союзе. Свои тюремные испытания. Я была в тюрьме недолго, только 8 месяцев. Была арестована, правда, 5 раз. Я знала и тюрьму ГПУ, и лагерь Новоспасской, где я провела несколько месяцев. И встретила там, я скажу, самых лучших людей. Цвет русской интеллигенции, культуры. Так что я не жалею о том, что я эти 8 месяцев провела в тюрьме.
Я слышал, что вы опубликовали книгу «Мой отец» в 2 томах в чеховском издательстве в Нью-Йорке.
Да, следующая книга была «Биография моего отца», над которой я работала 2 года. Я могла сказать то, что я думала об отце, ближе его подвести к людям, но вот, к сожалению, русским людям... Я не могу.
Я уверен, Александра Львовна, что книга ваша о Льве Николаевиче Толстом в небольшом количестве экземпляров, конечно, и сейчас попадает, но придет время, когда она попадет на руки.
В это я очень верю. Может быть, я до этого времени не доживу, но я всегда верю в освобождение России.
Александра Львовна, расскажите, пожалуйста, о деятельности Толстовского фонда в последние годы.
Видите, начиная с послевоенного времени... Этот исход русских людей из Советской России, все тяжелые обстоятельства, которые не пережили, многие потеряли своих родных. Это страшно волновало меня и всех тех, которые были в Толстовском фонде. И мы немедленно же приступили к помощи этим людям. Толстовский фонд тогда послал своих представителей за границу. Очень скоро...
В Европу.
Не только, на Ближний Восток. Потом у нас была контора в Южной Америке. И мы привезли, в общем, нашими слабыми силами, не имея никаких денег, собирая эти деньги с американских и русских друзей. Мы провернули около 10 миллионов долларов за это время и привезли приблизительно около 20 тысяч беженцев. Я еще вам не сказала, что у нас есть ферма, которая приютила тоже в это время около 6,5 тысяч людей. Mm-hmm. Это был их первый американский дом.
Александра Львовна, можете ли вы сказать несколько слов нашим слушателям?
Видите ли, вот сейчас, сегодня, я не могу не думать о последних днях моего отца. Я должна сказать, что мысли его в эти последние дни были только о том, о чем он думал всю жизнь. Последние его слова были «истина». «Я люблю много». Он не договорил. Затем, обращаясь к моей сестре и ко мне, он сказал, «Что вы смотрите на одного льва? На свете есть много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите на одного льва». И вот когда я вспоминала эти слова, они меня утешили. И со временем я поняла, что жизнь... Только в любви к людям и служении им, как говорил отец.
Короткое отступление. С Александрой Львовной Толстой в нашей Нью-Йоркской студии беседовал радиожурналист Владимир Иванович Юрасов. Сейчас он на пенсии, живет по-прежнему в Америке. Я позвонил ему и попросил рассказать о впечатлении, которое на него произвела Толстая.
Огромный интерес проявила ко мне, к перебежчику, к подполковнику советскому. Она увидела во мне новое какое-то поколение, и она расспрашивала о молодежи, как она относится к Сталину. Очень ей понравилось, когда я сказал, что в Советском Союзе сейчас государственный феодализм. Они сами писали, марксисты, что феодализм проиграл капитализму. Ей это так понравилось, что она в тот же день что-то был, какой-то прием, она об этом говорила. Вообще ко мне она относилась, она помогла мне приехать, потому что мне не верили многие просто, потому что я бежал во время войны из лагеря, за что должен был расстрелян. Меня прятали три сестры, три женщины в глубине России. Я ей рассказывал об этом, и вот она согласилась, что большая надежда на восстановление России – это женщина русская. Вот о чем мы говорили с ней.
И еще один фрагмент из интервью с Александрой Львовной Толстой. Нью-Йоркская студия «Свободы», 66-й год. Интервьюер Никита Морозов. Александра Львовна рассказывает о своей книге воспоминаний «Проблески во тьме», об усадьбе-музее Льва Толстого в Ясной Поляне и о подготовке издания литературного наследия Толстого в 20-е годы.
Все рукописи хранились в Румянском музее. Как известно, «Война и мир» была выкинутым одним из моих братьев просто в канаву, и моя мать нашла их в довольно плохом виде. Потом моя мать, которая очень заботилась, чтобы вообще литературное наследство моего отца сохранилось, все рукописи отдала в музей, и было 12 ящиков, набитые битком. Так что рукописи немножко даже попортились. Тогда мы создали это общество изучения, и все мы вместе работали в Румянском музее во главе с профессором Грузинским. И было очень трудно, потому что музей не отапливался. Холод был, работали в перчатках, печатали даже в перчатках. Но энтузиазм был большой. Нам так хотелось все это сделать, все это привести в порядок. И мы это сделали. Потом, как издать? Создалось это общество изучения, которое передало дружеской организации «Задруги». А затем «Задругу» конфисковали. Так что потом уже это было издано госэстатом. Эти 90 с лишних томов, которые лично я даже купить не могла, потому что, во-первых, они очень быстро исчезли с рынка, во-вторых, одно время просто у меня не было денег, чтобы заплатить $300 за это издание, потому что его у меня нет. И когда я писала свою книгу об отце, я работала в библиотеке. Ну вот, собственно, так оно зародилось. И было уже издано без меня. Причем я даже думаю, что моего имени там нету. А, конечно, нету как организатора этого дела.
Так что задача, собственно, была подготовить вот это громадное 90-томное издание. Туда должна была войти и переписка, и статьи.
Все дневники. Например, я помню, что записные книжки страшно трудно было разобрать, особенно те, которые мой отец записывал, когда он ехал верхом. Вы представляете себе, с его почерком?
Да, трудно представить.
Так мы с братом, брат Сергей, очень мы были с ним дружны, он там работал тоже со мной, мы на перерыв с ним, кто скорее разберет. И кое-где остались пустые места, неизбежно. Но все-таки основное мы разобрали. И мы все подготовили, все дневники. Так что то, что издал госиздат, это, собственно, плоды работы. И вот нас двоих вместе с нашими друзьями и с профессорами и знатоками литературы.
Так что после вашего отъезда в 29-м году работа продолжалась?
Уже почти все было кончено. Рукописи были все разобраны. Многочисленные варианты «Войны и мира», которые вошли сейчас в издание, невероятно интересные, потому что Лев Николаевич писал гораздо больше, чем он помещал, как он говорил, что ничего не исправляет произведение так, как зачеркивать. Самую суть оставлять только произведение.
Александра Ивановна, скажите, а когда был основан Яснополянский музей, усадьба-музей Льва Николаевича Толстого?
Он вообще существовал после смерти моей матери.
Но ваша мать умерла ведь после революции, уже в начале 20-х годов.
Да, да. А потом было так, что вообще были там нежелательные элементы, которые работали в Ясной Поляне, и постепенно все разрушалось. Я поехала к Луначарскому, сказала ему, что вот Анатолий Васильевич гибнет, все в Ясной Поляне, надо что-то сделать. В это время кто-то писал его портрет. Он, значит, очень коротко, 2-3 слова я ему сказал, несколько фраз просто. Он говорит, хорошо, вызвал машинистку, продолжал позировать и диктовал машинистку назначить Александру Ивановну Толстую комиссаром Ясной Поляны. И тогда я начала работать.
И вы работали до 29-го года, там, до отъезда?
До отъезда, да? Да. Мне было очень трудно продолжать работать в школе, потому что уже вводили антирелигиозную пропаганду, это при Сталине уже было. Мой отец был такой религиозный человек, что мне было там не место. И потом, откровенно говоря, ну вот, например, я была всегда против коммунизма, многим коммунистам это говорила сама. А тут просто приходилось растягивать совесть. Ведь не будешь сидеть, когда поют «Интернационал». А я его ненавидела. Приходилось вставать. И другие, всякие другие компромиссы, которые просто я чувствовала, что постепенно моя совесть растягивается и лопнет. И я уехала.
Скажите, Александра Ивановна, а как начальство относилось к созданию музея, к работе, проводимой вами в центре, в Москве и местное?
В центре, ведь был декрет Ленина, по которому он говорил, что разрешается в одном месте Советской России не преследовать религию. Потом при Сталине уже начали преследовать.
То есть, имея в виду как раз Ясную Поляну.
Это единственное, значит, место во всей Советской России. Наши ребята продолжали ходить в церковь, мы вели религиозные разговоры. А потом уже очень сильно началось преследование при Сталине.
Здесь в книге, Александра Ивановна, вы вспоминаете о своих встречах с Калининым.
Да, вот Калинин всегда очень старался помочь. У меня были очень странные с ним отношения. Я никогда не скрывала от властей имущих, что я думаю о них. И как-то, вот даже Минжинский, когда я просила за заключенных политических, он говорил, а вы знаете, что вот здесь, вот, говорит, за этими стенами, вот сколько здесь ковров и стены толстые, вы знаете, что вы отсюда можете никогда не уйти, я говорю, знаю. Что я могу не выйти отсюда, да. Но, видимо, их забавляло. Потому что я была, вероятно, единственный человек, который это не боялся им говорить. И они как-то очень снисходительно ко мне относились. Но, конечно, главное было из-за моего отца.
Скажите, Александра Ивановна, вот здесь в книге на... Сейчас, одну минуточку. На 150-й странице есть глава «Комитет помощи голодающим».
Да,
вот, что вы можете рассказать об этом? Это очень интересно.
Было такое историческое лицо, как Фигнер, потом Кускова, профессора, разные...
Да, но как был создан этот комитет? Вы можете рассказать?
Он был создан группой интеллигенции, которая имела разрешение от советского правительства создать. И Каменев, собственно, глава московской был.
А где в то время был голод?
А голод был тогда на Волге.
И в Крыму, кажется.
И в Крыму,
и в,
да,
Крыму. И в Крыму. И вот как раз с помощью этим голодающим и был создан
этот комитет. И создали, собственно, самый цвет московской интеллигенции. Нас было, я думаю, я же не помню, сколько я там, вероятно, в книге более точно обозначаю, но я думаю, человек 30 было.
Как долго он просуществовал, этот комитет, Александра Львовна?
Ну вот мы собрались на первое собрание все и ждали Каменева, которого сведомо правительству был назначен председателем этого комитета. Ждали мы, ждали, и удивлялись, что он не едет. А вместо этого приехали эти остроконечные шапки.
Чекисты?
Да, чекисты. Погрузили нас в автомобили и повезли нас в ГПУ, в тюрьму. И вот там как раз я сидела с Кусковой. Да, интересно, я добыла отчетчика. Когда старший этот чекист, который приехал нас арестовывать, подошел к Вере Николаевне Фигнер, сказал: «Товарищ Фигнер, вы свободны». Она страшно возмутилась, старушка. «Как, почему я хочу с ними тоже ехать?» «Нет, говорит, мы вас арестовывать не можем, есть приказ, чтобы вас освободить». Ей было очень неприятно. Ну и она осталась, ее так и не взяли, мы все преступники отправились.
Там у вас есть забавное очень описание первого обыска. Вы помните, как вы чекиста спрашиваете? Вы знаете, кто это такой, показывая на портрет?
Да, он Льва Николаевич. Карл Маркс.
Карл Маркс, говорит.
Ну, они же безграмотные были совершенно.
Скажите, пожалуйста, Александра Львовна, а почему вы назвали, собственно, свою книгу, дали ей такое название «Проблески во тьме»?
Видите, тьма – это, конечно, советская действительность. Жестокость советская, которую просто трудно описать. И никакой... Нельзя описать, потому что это было все так ужасно, когда чекисты топтали беременную женщину в Ясной Поляне, а потом выкинула, потому что отнимали последний хлеб у нее. И в этой тьме, в этой жестокости, непроглядной тьме, столько было именно этих проблесков. Везде. Даже я скажу, вот как я описываю в этой книге, в «Надзирателях». Даже в солдатах, которые вели священника из тюрьмы ГПУ, говорили: «За что его такого старого? И что он им сделал?» Эти проблески были в детях, эти проблески были в крестьянах, эти проблески даже, я скажу, были в самых руководителях. Потому что в каждом человеке есть хорошие. Они это заглушают своими партийными убеждениями, стараются быть жестокими. Но на самом деле, ведь душа человеческая жива, даже в самых злых советчиках. И вот эти проблески, они, собственно, и давали возможность, и силу, и энергию продолжать работу. И если бы не это растягивание моей совести, я бы из России никогда не уехал. Если бы мне дали спокойно жить, делать то, что я считаю нужным, не попирать взгляды моего отца, я бы осталась. Потому что русский народ я всегда любила, люблю, никогда не забуду, и никогда не забуду ни России, ни русского народа, который так любил мой отец, и который я продолжаю любить до сих пор.
В передаче «Радио Музей Свободы» звучали архивные записи интервью с Александрой Львовной Толстой. Режиссер Марина Смирнова-Фратца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карын Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил: «Вот такая пестрая картина».
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Возьмите с собой в дорогу «Радио Свобода».